Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, на ваши вопросы отвечает доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
В студии Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. И мы ждем ваши вопросы онлайн, будем задавать их вне очереди. А пока тема. Тема наша – неизвестные факторы, факты о древней мудрости Каббала. Это значит и мифы, и то, что нам неизвестно. Вот тут уже стали поступать вопросы. У нас уже есть с чего начать. Очень интересный вопрос Валерии из Челябинска. Я этот вопрос разобью сразу на несколько стадий.
Как хочешь. Вы меня не предупреждаете, о чем говорить.
Да, сразу
и надо... даете заранее материал.
Да, сразу
я надо... просто плюхаюсь.
Ну, вы же не обижаетесь?
Я не обижаюсь, но есть вопросы, которые... Все-таки, если неизвестные факты, то это надо как-то все-таки подготовиться.
Ну, тем для наших слушателей будет понятнее, что я, поскольку вас знаю уже 20, с 95-го года, это значит, получается, сейчас секундочку, 22 года, 21 год, я помню, как только мы начали радиопередачу, вы первое, что мне сказали, ты мне да вопросы никакие заранее не говори.
Да.
И это было еще 20 лет назад.
Я человек экспромтов.
Да, поэтому что делать? Вот мы и не говорим.
Это характер.
Да.
Это не потому, что я все знаю, потому что я по-другому не могу. То есть это я не думаю, что мне в плюс работает. Но вот по-другому я не могу собрать. Я должен быть в драйве в таком.
Да.
Понимаешь, вот вопрос врасплох, и тогда у меня включается другой уровень сознания.
Вот это меня как драматурга и радует очень. Мне это очень нравится. Да,
это,
я обожаю это.
Да. Это вообще...
Особенно, когда, знаете...
Понимаете, когда... в драматургии, да?
Это очень хорошо. Это называется точка переворота. У вас сразу раз есть на этот... Раз, и вы сразу начинаете.
И неожиданно.
И неожиданно. Это раз. Тем более мы сейчас с нашим зрителям рассказываем, что это действительно еще не подготовлено. А второе, мне очень нравится, когда у вас сразу чертежи рождаются. Это я всегда хотел спросить. Вот вы же их не задумываете. Вот вы сидите на уроке, раз-раз, и пошел чертеж. Тык-тык-тык-тык-тык.
Вы... Так это же ничего не задумываешь заранее. Иначе это не получится. Слушай, я все-таки даю уроки, допустим, ну, последние 30 лет минимум.
Да.
И... Ну, по много часов в день.
Ну, все чертежи отличаются, поскольку я
и
весь этот архив
это,
знаю.
И все это... Каббала не может быть по-другому. Это не у меня. Это у любого каббалиста. У него рождается внутри каждый раз новый образ. И из него он говорит. И никак, никогда не может быть того, что где-то я прочел, и поэтому я так излагаю. Я могу приводить это как дополнение. Но всегда должен говорить из того, что в тебе сейчас рождается новый парцуф, 10 сферот со всеми его внутренними свойствами, связями и прочее. И вот это ты говоришь. Если этого нет, ты мертвый.
Знаете, у меня в кино и везде всегда были учителя, которые готовились к лекциям, заготавливали какие-то эти. Ну, знаете, все готовы. А тут как раз имеешь дело... С тем, что мне нравится. Мне это очень...
Нет, у меня бывает такое, что я должен заготавливать, если я иду на серьезную такую лекцию перед очень требовательными слушателями, там где-нибудь в американском университете. Вот, допустим, я выступал там, ну, во многих университетах выступал, то сидит и профессорско-преподавательский состав и студенты, там 1500 аудитория.
Да, да, было, это в Майами, по-моему.
А, да, Майами. В Майами такая аудитория была. Или там в университете в Чикаго, католический университет, ну и так далее, то ну, я готовлюсь. То есть я готовлюсь, я все равно не читаю, не пишу, нет ничего, но я примерно как что-то себе намечаю.
Ну вот, поскольку мы начали о неизвестных факторах о вас, то мы переходим сейчас на неизвестные факты о каббале.
О каббалистах, так вот, о каббале.
О каббале. Вот вопрос Валерии из Челябинска. Она пишет так, или его, Валерия. В Википедии написано, вот прямо я разбиваю то, что написано в Википедии, на несколько вопросов. Каббала, слово получение, принятие, предание, религиозно-мистическое течение. Что вы на этом можете сказать?
Ничего не могу сказать, это он написал.
Но это
где-то пишется об этом, наверное, так.
Тогда вот из этого исходя, что это такое, если это не религиозное, мистическое течение? И здесь еще написано, сразу продолжу, эзотерическое.
Эзотерическое?
Да.
Совсем, то есть, ну, вся такая в воздухе висящая. Каббала – это наука, изучаемая людьми, которые... считают, называются каббалистами, которые ощущают высший мир, достигли этого с помощью определенных действий внутренних в себе, не мистических, они изучают законы этого высшего мира, высшего устройства, то есть высших сил, которые существуют и сейчас вокруг нас, то есть только мы их еще не обнаруживаем, а каббалисты их обнаруживают. Если мы хотим их обнаруживать, то мы можем то же самое сделать, что и каббалисты, будем ощущать и изучать эти высшие силы природы. Называются они высшими, потому что они находятся в сфере отдачи, силы свойства отдачи, а не силы свойства получения. Поэтому так это мы трактуем и определяем.
Вот продолжается этот вопрос. Религиозное, мистическое, эзотерическое течение в иудаизме.
Значит, никакого ни религиозного, ни мистического, ни эзотерического в этом ничего нет. Это чистая наука, и об этом так писали и древние философы, греческие и прочие, которые изучали каббалу у каббалистов в Древнем Израиле, и ученые-философы средних веков, и так далее, вплоть до наших дней, те, которые понимают и знают.
Они не исходили из того, что это иудаизм?
Ни в коем случае это не имеет отношения к иудаизму, и иудаизм зародился намного позже. Он вышел из каббалы, он является как бы искажением каббалы. То есть иудаизм является применением каббалы к обиходному такому...
К земле.
Да, к приземленности нашего мира. То есть вот человек, который в нашем мире хочет чего-то там, какие-то, чтобы у него были отношения с Творцом, то он взял из каббалы чисто внешние такие описания и сделал из него свою религию.
То есть можно так сказать, что это надэгоистическое учение, которое, есть, когда было пропущено через эгоизм, вышло как бы...
Вышел иудаизм.
Вышел иудаизм. И остальные религии, по большому счету.
И остальные религии из него.
Дальше продолжает Википедия. Вот очень хорошо Валерий задает вопрос. Религиозное, мистическое, эзотерическое течение в иудаизме и дальше, появившееся в XII веке.
Это тоже неверно.
Видите, сколько в Википедии интересного?
Появилась она не в XII веке, а появилась она почти 6 тысяч лет назад. У нас есть дата. Это было, значит, на...
5777 лет назад?
Да, 5777 лет назад в Новый еврейский год. В Новый год еврейский.
Ну, вообще.
И поэтому мы эту дату мы исправляем. Как еврейский Новый год.
Но его можно считать уже и не еврейским, получается.
Нет, ну, потому что у нас по нашему календарю это 5777 год. Да. По-христианскому сейчас 2016-17 год. По-исламскому это 1400 какой-то там их год. У кого как?
То есть появление Адама, его раскрытие, то есть раскрытие вот этого закона, внутри которого мы находимся, это и называется проявление каббалы.
Да, это есть каббалы. Рождение каббалы, раскрытие каббалы. С этого мы начинаем отсчет свой.
А 12 век, это имеется в виду...
Раби Моше де Леон.
Раби Моше де Леон.
И получившее распространение в 14 веке. Так
в 16-м.
В 16-м.
Это продолжение в Википедии.
Оно и тогда не получило распространение. Значит, распространение это верно. Она и тогда не получила распространения. Получила распространение немножко позже, постепенно, да. В общем, конечно, ну, с Раби Моше де Леона можно сказать, с 12-14 века, это уже верно, начинается распространение каббалы.
Здесь написано даже 16 века, имеется в виду Ари.
Да, ну, там уже вообще официально раскрытие каббалы всем.
То есть, единственная правильная точка, вот это последнее, что основное раскрытие началось с 16 века. Вот да. Из всей Википедии мы вдруг сейчас определили, что да. Кроме этой точки все остальное придумано.
Ну, это вообще, или это философия, или это мистика, или это религия, или это иудаизм, это ничего, ни одно, ни второе, ни третье, ни четвертое. Вот но, кстати говоря, абсолютно все в этом путаются.
Да.
Включая религиозных евреев.
И ученых.
Которые считают каббалу частью своей религии.
Но они ее присвоили, поэтому на вас существуют основные наезды.
Ну, наезды – это на здоровье, что можно сказать.
Что вы так не считаете, что вы распространяете каббалу для всего мира. И очень много, что вы очень упрощаете и так далее, и так далее.
Ну, вообще вопрос, почему каббала не религия, часто встает. Вот Рената из Москвы. Почему каббала не религия, если говорит о высшей силе, о Творце?
А потому что она эту высшую силу изучает. как силу. Как физика изучает физические силы нашего мира, так Каббала изучает физические силы высшего мира. Следующего слоя природы.
Вот Николай Запорожец задает очень интересный вопрос. Читая Зоар на сайте Академии о всяких чертях, ангелах и прочих чудесах, мне странное заявление, что Каббала – это не мистика. Объясните, что вы имеете в виду. Как вы знаете, там есть о сатане, сатан, лесной.
Только вы понимаете, что все эти названия сатан, ангел, сатана, ангел, там, ну и прочее, прочее, там их много всяких.
Шет, черт.
Да, черти, вурдулаки, ну, в общем, все кто угодно. Это так каббалисты называли, ну, на иврите, это в переводе на русский я сейчас говорю, а так каббалисты называли на иврите физические силы природы. Просто есть силы положительные и отрицательные. Они равнозначные. И ни в коем случае отрицательные не хуже, чем положительные. Но вот так они назывались. И поэтому каббала ими оперирует. И писала об этом 5000 лет назад. 6, 4, 3 года тысячи лет назад, когда еще не было вообще в помине ничего, ни христианства, ни иудаизма, ни ничего другого. Так что это все каббалистические названия физических сил. А то, что люди начали придавать им какие-то формы, объемы, и складывать их со своей жизнью, помещать их будто бы в наше пространство, в наш мир, это уже выдумки человека, это уже мистика.
Вот эти все рога и хвосты, это все из этой области.
Ну, рога еще приписывали и Муше, потому что было написано, что
светился.
У него светились, да, лучи света. Луч называется керен, и керен также называется рог. И поэтому и приписали, будто бы у Муше есть рога. Да. Это знаменитая статуя. Статуя в Моше с рогами.
Ну и голливудские фильмы так показывают. Там все светится. Очень красиво, кстати. И с скрижалями стоит человек в руках. Вот дальше задается вопрос. Аркадий из Ниццы спрашивает. Тут география расширяется. Большая часть человечества, большая часть человечества религиозная. У нее есть свои представления о высшей силе, боге, творце. Что есть высшая сила в Каббале? В чем принципиальное отличие?
Мы должны понимать, что человечество вообще все время чего-то боялось. И боится по сей день. И всегда пыталась найти какой-то способ защиты от неожиданных жестоких свойств сил природы. И также говорится и о Аврааме, что он был тоже жрецом в Древнем Вавилоне, изготавливал всякие амулеты, статуэтки. Наверное, неплохо на этом зарабатывал. А затем он раскрыл эту высшую силу природы, называемую природой или творцом, что она одна, единственная, добрая и не требует себе никаких поклонений, подношений, абсолютно ничего. И из этого, из всего он начал дальше все это выяснять, исследовать и затем обучал людей. Так что получился тут и каббалистический язык, он ведет вообще свои основы еще от Адама, от первого каббалиста, 5777 лет назад зажившего. И затем прошли все эти годы до Авраама, и от Авраама далее и до нас. То есть это длинная история. И постепенно-постепенно каббала вот так вот обрастала своим аппаратом, понятийным. Есть четыре языка, с помощью которых каббала описывает высший мир, каббалисты описывают. И через эти языки мы постепенно можем прийти к тому, что начнем сами ощущать то, что они ощущали и описали.
Есть слова Бальсулама из статьи «Раскрытие мер и скрытие двух». Он пишет так, что многие извратившие тайны Торы вывалили из своего чрева разного рода открытия, которые привели к появлению заклинателей, обладателей чудодейственных талисманов, последователей практической каббалы, ловко охотящихся за душами, а также и прочих мистификаторов, стремящихся извлечь из этого материальную выгоду. Бальсулам пишет.
Да.
Вот Геннадий из Каменск-Подольска спрашивает: базовое понятие каббалы — это вера выше знания. Понятие веры исконно религиозное. Что есть вера в каббале?
Верой в каббале называется свойство отдачи. Это совсем не то, что вместе в этом, в религиях. Я еще раз повторяю: все каббалистические термины, они зародились за несколько тысяч лет до религий. До религий. Религия иудейская появилась 2000 лет назад. До этого это была каббала, которая была в народе, и народ жил одновременно, существовал одновременно в ощущении двух миров – нашего и высшего. А затем упал с ощущения высшего мира, остался только в ощущении нашего мира, и то, что с этого ощущения только нашего мира и получилось, стало называться иудаизмом, религией. И уже пропало условие «возлюби ближнего, как самого себя», и стали заниматься обычными вот этими выполнениями заповедей, предписаний. Отсюда пошла уже дальше и христианство со всеми ее ответвлениями, и затем ислам. Так вот все это и зародилось. То есть и иудаизм, и христианство, и ислам считаются просто не относящимися к каббале. Каббала не относится к ним никак. Она исследует высший мир и приводит человека к ощущению, когда он может этот мир для себя раскрыть, живя в этом мире. И не надо ни во что верить. А верой в каббале называется свойство отдачи, свойство влияния на других.
То есть по опыту предыдущего вот можно сказать тоже, что это было такое чистое понятие отдачи, да, и дальше оно было пропущено снова через эгоистическое восприятие и вышло в веру, то, что мы имеем сейчас, да?
Да.
Только через что ты смотришь на мир, да?
Да.
Ну, вот исторический тоже вопрос.
Имуна – это свойство бины. Имуна, вера – это свойство бины, это свойство отдачи.
Да. Может, касается больше к истории, но Михаил Бачев интересуется, на каком языке разговаривали люди в Вавилоне и на чем они писали?
Люди в Вавилоне разговаривали на арамите. Это язык, который мы используем в каббале. Он использовался одновременно и с ивритом, но на иврите разговаривали только люди, которые постигали высший мир, потому что это иврит – это язык света, а арамит – это язык кли, то есть желаний, которые раскрывают свет. И эти два языка, они абсолютно идентичны, они абсолютно обратны друг другу, и поэтому так вот в них и происходит. Допустим, свет на иврите – это ор, а ночь на арамейском – это орта. Вот такие они обратные.
От слова «свет» как бы,
от
да?
Слова, да, но поскольку язык обратный, то он использует то же слово для обозначения обратного значения.
А вот интересный вопрос у меня. Отец Авраама Терах,
да,
говорил, скорее всего, на арамите.
На арамейском.
А Авраам в результате говорил на иврите.
А на Авраам перешел на иврит. Они знали арамейский иврит.
Да.
Иврит вообще и арамейский – это два дополняющих друг друга древнейших языка, из которых, как сейчас вот есть публикации, и даже египетские иероглифы, в общем, все письмо в мире произошло практически из этих двух языков. Потому что эти два языка, они построены на совпадении двух сил природы, отдающие и получающие, плюс и минус. Горизонтальные, вертикальные палочки, вот практически оттуда все и пошло.
Вот скажите, пожалуйста, вот тоже Михаил Бачев пишет вопрос, поскольку у нас неизвестные факты каббалы и неизвестные мифы. В книге «Зоар» пишется, что все египтяне были мощные колдуны. Многие маги говорят, что у них магические силы, потому что они изучают каббалу. Это возможно или нет? Кстати, не только в книге «Зоар», в Торе написано, что они были там маги, фараона.
И в Торе, и в
большом вообще, комментарии.
Да, вообще во многих книгах. Есть книги, ведь, которые написаны 4000 лет назад. Мы их изучаем в каббале. Большой комментарий написан за 1600 лет до нашей эры, да? где-то.
Ну, там он не писался, так и продолжалось.
Да, он продолжался писать, да. Книга, которая пришла к нам от Адама, такие 5770 лет. Это все-таки тоже возраст. Ну, так что и было еще очень много книг, но они утерялись. Но пишется о них, что они есть. Авраам написал книгу создания, Сефер Йецира. Так это тоже где-то 3600 лет назад. Поэтому...
Ну вот вопрос и говорится. Он спрашивает, что вот говорится, что у фараона, это были вообще в Египте, были маги. И современные маги или несовременные, все говорят, что они брали силы из кабалы.
Да. Можно говорить, конечно, все что угодно. Дело в том, что люди считают, что... Ну, вообще, в древние времена, да и сегодня, если ты куда-нибудь заедешь, то там... Я вам только одно хочу сказать, если вы хотели бы меня послушать. Нет чудес на свете. Нет чудес на свете. Каббала – это изумительное материалистическое знание. Абсолютно материалистическое. То есть, у нее главный принцип такой. «Машило насикло не дабишем». То есть, все, что ты... можешь постичь, это ты можешь описать, и об этом ты имеешь право говорить. Но если ты не постигаешь, то молчи, потому что это уже мистика.
Вот как раз вот Вихляй Владимир спрашивает об этом. Я, например, из тех людей, которым нужен пример, а не слова с непонятными терминами.
А как я тебе могу дать пример, дорогой мой, если ты не видишь и не понимаешь? Тебе надо новые дополнительные ощущения, чувства, чтобы ты видел то, что вижу я, и тогда ты увидишь то, поймешь то, о чем я говорю. Значит, вся проблема в том, чтобы расширить твои органы чувств. Этим и занимается Каббала.
Он продолжает, если это наука, то где-то можно увидеть примеры? О чем вы говорите?
Нет, только лишь тот человек, который становится каббалистом, то есть получающим эту информацию, он может это видеть. Ну, видеть внутренним зрением, не глазами.
Вот похожий вопрос, но желательно, просто мы расширяем географию. Зулкани из Парижа спрашивают, древние египетские священники знали о Каббале все-таки? Говорят, что Пифагор учился у этих священников.
У древнеегипетских,
там пишут. Это вряд ли. Говорили, что Пифагор ездил специально...
Вообще, согласно источникам каббалистическим, приезжали из Древней Греции учиться еще в эпоху пророков, в Иудею.
Да.
И об этом они писали. И писал даже и...
Вот Рейхлин писал.
Рейхлин писал, да.
Мой учитель Пифагор, отец философии, все-таки перенял свое учение не от греков, а скорее от иудеев.
Да, это пишет Рейхлин, это великий средневековый немецкий философ. Ну и многие другие. Мирандола пишет об этом. Так что об этом нет речи. То, что знали ли в Египте, передавали ли в Египте эти знания, иудеи эти знания не скрывали вообще ни от кого. Потому что и Авраам хотел еще изначально практически рассказать и посвятить в это все, весь Вавилон. Но не захотели они. Это же ведь зависит от желания людей. Мы видим, как сегодня в мире еще этого не желают. Вот. Поэтому, но скрывать никто не скрывал. Скрывать надо было Каббалу только лишь вот эти вот 1500 лет, от нулевого, допустим, века нашей эры и до времен Арии. Так? Это 1500 лет. Пока человечество должно было развиваться вот в таком вот периоде, как бы внутреннем, созревать. А затем, начиная с Арии и далее, уже можно было раскрывать Каббалу всем. И Большемтов это и начал делать.
Дальше вопрос Александра из Львова. Он говорит, в новостях проскальзывают временами новости, что каббалисты правят миром. Это факт или домысел?
Я вам расскажу. Управлять миром управляет миром только единая сила природы. А воздействовать на всю эту силу природы могут и действуют абсолютно все люди. Каббалисты могут влиять на это избирательно и только в мере своего положительного влияния.
Положительного только.
Только положительного. Как и все люди. То есть отрицательно мы не можем влиять ни на что. Если мы прикладываем, как бы вот мы можем ускорить наше развитие своими какими-то положительными действиями. И именно это и рассказывает нам Каббала. Вот. Потому что все мы придем к своему окончательному состоянию, а ускорить это развитие, сделать его добрым, добрым путем, это мы можем с помощью Каббалы. И для этого она и дана нам. Потому что и без Каббалы мы, в принципе, достигнем окончательного состояния нашего развития.
То есть, в принципе, положительное влияние каббалисты оказывают на мир все-таки.
Каббалисты, именно каббалисты оказывают положительное влияние на мир, они ускоряют его развитие. Но при этом ничего не меняют. Нельзя ничего изменить. Можно только ускорить. Допустим, пятилетку в 2 года. Да.
Понятно, это известно, это нам это знакомо. Известно. Вот уже родное что-то звучит.
Вот, да.
Ибрагим просто там спрашивает, наука Каббала – это научный раздел Каббалы наряду с другими разделами? Есть еще Каббала?
Не научная.
Да, то, нет, что не является наукой.
Нет, такого нет. Вы можете зайти в каббалистические книги, но это книга «Древо жизни Ари» или «Учение 10 сферот» Баля Сулама, и вы увидите, насколько это серьезные учебники. И никакого Бога вы там не встретите, никакого такого слова даже. А только лишь силы, разградуированные, всевозможные чертежи и так далее. То есть это наука о физических силах нашего мира, но которые не находятся, ну вот как силы субатомные какие-то. Мы ведь не ощущаем их, но пришли к тому, что можем ими оперировать. А это еще следующий уровень.
Вот у нас сегодня много Франции, кстати. Флоранцис Франции спрашивает, могла ли Каббала существовать без Торы?
А Тора – это и есть Каббала. Это не то, что с нее выдумали и потом переделали. Не знаю, каким образом там ее трактуют на разных уровнях. Каббала – это Тора, это запись, каббалистическая запись высшего мира. И она совершенно не говорит о каких-то происшествиях в нашем мире, как нам кажется. Она говорит только о происходящем в виде сил высшего мира. И поэтому все эти атрибуты, которые там записаны, люди, деревья, в общем, все, что в нашем мире, это написано на самом деле на языке ветвей. И поэтому вместо всех этих неживых растительных, животных и человеческих объектах мы должны представлять себе силы, которые так описываются.
То есть не истории, а силы. Только. Не имена, а силы.
Только.
Не география, а силы. Да, и так и продолжать. Под каждым словом сила.
Вот такой вот, да, такая вот аллегорическая запись.
Вот что вы сейчас скажете, и каждая буква – это сила, да? И
каждая буква, естественно, буква – это запись силы.
Попробуй после этого читать Тору вообще.
Никак не прочтешь. Значит, надо после этого относиться к ней как к какому-то непонятному...
Закодированному,
да, знанию. Так оно и есть.
Залкани из Парижа спрашивает, есть ли общие точки соприкосновения между Каббалой и суфизмом? Суфизм – это исламская Каббала?
Суфизм – это исламская Каббала. Суфисты, они придерживаются тех же принципов, что и каббалисты. Но суфизм, он намного проще, намного более такой...
Уровень эгоистический, да?
Но дело в том, что да, он относится к исламу, но он, да, он, это я бы сказал просто, это давайте принимать ее так, это исламская каббала. Да. То есть все, что написано в суфизме, на самом деле в чисто суфистских источниках. Это взято из Каббалы, и это верно.
Вот в ответ на ваши слова вот уже поступают нам вопросы. Юлия из Гамбурга спрашивает. Вы сказали, что отрицательно человек ни на что влиять не может. А как же все злодеи и тираны, массовое уничтожение себе подобных? Они не влияли? Или влияние не отрицательно? Поясните.
Да и сейчас есть полно злодеев и тиранов.
Еще каких?
Ну, так а в чем дело?
Ну, разве это не отрицательное влияние? Разве это? Вы сказали, что отрицательный человек ни на что влиять не может. Вот что она за
нет,
что?
Нет, на продвижение вперед человечества не может влиять. Это я имел в виду.
Ну тогда уже ответьте, что вот эти все отрицательные, что это, для чего это все происходит?
Это отрицательные силы природы, которые представляются нам вот в таком виде, в виде каких-то исторических персонажей или нашего времени, или прошлых лет. И они двигают историю.
К чему?
К ее концу совершенно вообще.
Положительному.
К положительному, заранее заданному, определенному. И мы только к этому и двигаемся. Только лишь проблема в том, что с помощью кабалы мы можем наш путь сократить, то есть ускорить, и сделать его более легким, приятным.
Илона Александровна из Киева спрашивает, почему каббала не является одновременно человеческой этикой и философией, если ее основные постулаты – это императив в форме «возлюби ближнего».
Да, она должна была бы такой быть, и она будет такой. Но сегодня человечество еще не готово к этому. Мы сейчас проходим определенные этапы осознания зла, природы человека. Мы учимся на всех этих наших неприятностях, которые нас преследуют постоянно. Мы приходим к состоянию такому, что мы не знаем, что делать дальше с собой и с нашим миром. И поэтому, в общем, мы постепенно начинаем осознавать, что нам необходимо знание о нашем мире, о глубинах действия сил в нем. И постепенно мы поймем, что без знания каббалы мы просто потерянные. И вот тогда мы раскроем для себя каббалу. Она готова для того, чтобы мы ее раскрыли, начали применять и вошли в очень быстрое, легкое, приятное развитие, вплоть до нашего окончательного, абсолютно доброго состояния.
В нашем лексиконе часто звучит слово «любовь». Вопрос из Казахстана. В Википедии любовь определяется как чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Мне кажется, вы не совсем это имеете в виду.
Нет, я не это имею в виду абсолютно. Любовь имеется в виду, когда я могу ощущать желания другого человека и наполнять их. Это называется любовью. Не то, что я к нему чувствую.
Привязанность.
Это чувство, все эти привязанности, это все ерунда. Да? Это когда я желаю ощущать его желания и наполнять их.
Вы сегодня переписываете Википедию совсем так.
Ну, Википедия, что не возьми. Известно, что это, в общем-то, свободная энциклопедия. Любительская. И по уровню, и по вообще тому, что есть. Ну, что же сделаешь?
Скотт из Англии спрашивает, что означает тайна в каббале?
Тайна в каббале означает то, что мы еще не раскрыли. То есть мы раскрываем любой объект, любое явление на четырех стадиях погружения в него, четыре стадии постижения его. Так вот, если мы его только начинаем ощущать на первой стадии, а остальные стадии еще не ощущаем, но мы предугадываем, что они есть, тогда наше состояние на первой стадии называется ощущением тайны.
Таня из Парижа спрашивает, удивительные, универсальные законы эти применимы ли мы или за пределами нашей земной сферы, или они действуют только в духовной вселенной?
Эти законы, о которых рассказывает Каббала, они действуют только в духовной сфере.
А их влияние на наш мир?
А их влияние на наш мир, оно абсолютное, но только через духовные сферы. То есть, если мы желаем выполнять законы духовного пространства, то одновременно мы этим будем влиять на законы, которые существуют в нашем мире.
Вот Юрий Васильевич из Минска, все-таки требует ответа. Откуда в абсолютно доброй природе Творце взялись отрицательные силы?
От Творца, от самого. Так и сказано. «Я создал зло». и дал Тору, то есть методику его исправления.
Ну вот и вопрос, откуда в совершенно добром Творце родилось вот это вот
зло.
Зло.
О, вот это является великой тайной.
Творца.
Творца. То есть это является, как сказать, это является деянием творения. Творение – это именно рождение зла из добра. Как из доброго Творца происходит зло. Вот это вот действие называется творением. Я сотворил зло. А потом мы узнаем постепенно, что это зло, оно вообще не зло. Это просто относительно нашего замкнутого, ограниченного состояния, таким оно нам рисуется.
София из Херсона говорит так. Ждали перемен к лучшему, получили разочарование.
О чем это?
Она продолжает. Никак не могу повлиять на свою судьбу. Времени прошло и не тратится ни на изучение кабалы. Очень длинный вопрос. Но, в общем, она спрашивает Жан Фреско, который описывает в проекте «Венера. Новая жизнь». Это и ресурсно-ориентированная экономика, такая вот хорошая утопия.
Жизнь без денег.
Насколько, жизнь без денег, насколько это возможно?
И хочется очень так жить. Вот она,
хочется. Хочется в коммунизм кабалы пролезть. По жизни хочется очень.
Вот Фреско этот, я мало что вот там понимаю в этом, но он всю жизнь этим занимается. Лет, по-моему, 50. Он за него строит такой проект, в котором будут люди счастливы, в котором технический прогресс будет на...
Фантастика, конечно, хорошая, приятная. Так в чем дело?
Как с точки зрения кабалы, возможно ли это на Земле?
На Земле возможен абсолютнейший коммунизм, в хорошем смысле слова, и он будет построен. И он будет существовать, когда зависит от нас.
Это жизнь без денег, как корня неравенства и зла.
Да, естественно, со всеми этими. Это Баля Сулам описывает в своей книге «Последнее поколение».
Там говорится, что это начнется в одном определенном месте, соберутся.
Ну хорошо, да, но тут говорится ведь о том, можно ли это и будет ли это. Будет.
Будет. Вот Великанов Александр спрашивает, говорят, поскольку у нас сегодня мифы и тайны, говорят, масонские ложи формировались при активном участии каббалистических групп. Кто такие масоны и как они связаны с каббалой? Я знаю, что вы с масонами встречались.
Я встречался.
И с суфистами вы встречались.
Встречался с суфистами, встречался с масонами. С суфистами встречался в Голландии, в Англии, в Америке. С масонами встречался в Риме и еще где-то. Да у нас в Израиле есть большая масонская ложа. Там...
Не, ну в Риме это было красиво, с такими орденами, вообще это было очень красиво. А в Англии меня этот вот очень суфист, вот в нем было что-то, вот он такой, в нем настоящий.
Он настоящий суфист.
Так сидел с растерзанной рубашкой такой на кровати, больной, и говорил, хорошо было, интересно. А вот масоны без меня были, вот как вам масоны все эти? Вот говорят, каббалистические группы создали масоны.
Масоны абсолютно к каббале не имеют никакого отношения. Это люди, которые разыгрывают между собой особые отношения, которые в своем общении между собой строят свое внутреннее маленькое общество, ни к иудаизму, ни к какой религии, тем более ни к каббале, не имеют никакого отношения. Они, в принципе, считают, что обрядами можно влиять на свое состояние, состояние окружающих. И у них есть вот такие всевозможные обряды. Я бы не сказал, что они интересны. Я видел их и присутствовал при них, получал объяснения, я давал им лекции. Но лично, ну, меня вообще трудно, конечно, чем-то поразить, потому что каббала, она ставит человека на такой уровень, что после этого уже удивляться нечему. Но действительно, не ищите в мире ничего загадочного. Все загадочное, оно потому, что мы не знаем, только лишь. Будьте абсолютными материалистами. И это самое верное то, что мы можем сделать.
Вы прям как Карл Маркс, вы понимаете?
Ну, при чем тут Маркс? Я не Маркс, я не...
Материалистическое четкое понимание.
Да, да, да. Каббала – это исследование природы, только высшей природы, а не просто физики нашего мира. Вот. И она таким же образом подходит ко всему и объясняет. Она поэтому открыта для всех. И не требуется никаких посвящений особых и знаков, и одежд, и заклинаний, ничего. У вас есть желание – приходите и начинайте изучать. А далее все зависит от вас. Сможете подняться над своей природой эгоистической, тогда станете каббалистом. И мужчина, и женщина.
Тоже возник вопрос, Артем из Харькова. Творение – это рождение зла из добра. Что такое зло, настоящее, вечное, духовное зло?
Зло – это просто зло относительно другого человека, когда испытываешь. Это и есть зло, ничего другого нет в мире. Отношение между нами, или зло, или добро, оно проецируется на всю систему сил, которая существует в природе, и вызывает соответствующую реакцию. Вот и все. Вот этому и учит вся каббала. Возлюби ближнего, как себя. Основной язык, основной закон.
Вот Светлана из чата вебинаров спрашивает, что нужно просить, чтобы достичь духовного экстаза?
Экстаза духовного можно достичь, когда вы находитесь вместе со своими товарищами в слиянии с ними.
Что просить?
Только это вы просите. А то, что раскроется внутри, вот вы увидите.
Про то, что ожидается раскрыть, вот Татьяна из России, может ли изучение каббалы развить у человека какие-то способности, ясновидение, экстрасенсорику и так далее? Вот вы стали более чувствительны или наоборот после встречи с каббалой?
Ни ясновидение, ни экстрасенсорики каббала не развивает. Появляется внутреннее зрение, но оно не имеет никакого отношения к этим вещам. Есть интерсексорика, есть ясновидение, есть такие вещи, есть ощущение будущего, есть люди, которые ощущают это, но это не имеет отношения к каббале. Это люди могут быть абсолютно эгоисты, злые, всевозможные. Как правило, они не очень-то такие. Как правило, они более настроены на добро, но до свойства отдачи и любви
далеко
это еще далеко. Да, это просто развитые такие чувства. Но они есть у каждого человека, каждый человек может их развить.
Вот снова. Сергей из Нью-Йорка, это вечный вопрос, поэтому я его задам еще раз уже. В тысячный раз вы его получаете. Человеку свойственно думать, что у него есть свобода воли. Свобода желать, поступать, выбирать. Почему в каббале говорится, что у человека этого мира свободы выбора нет? Это же я выбрал сейчас задать вам этот вопрос.
Да, если бы только знал, каким образом тебя сверху направляют, каким образом тебя схватили за ухо и привели, и посадили, и всунули тебе в голову этот вопрос, а ты сейчас его задаешь, если бы ты все это видел, тогда бы ты понял, что ты сам на самом деле дутая кукла, которая раскрывает рот или там стукает по клавишам и таким образом задает нам этот вопрос.
И каждый из нас, чтобы Сережа не обижался.
И каждый из нас, не обижайся, и я сижу перед тобой, дутая кукла, вот как ты меня видишь, и отвечаю тебе на этот вопрос. И мы являемся всего лишь в этом случае ангелами. Что значит ангелами? Маленькими животными, которые таким образом в общении между собой отрабатывают всю программу творения.
То есть вы не обижаетесь, когда вам говорят, что никакой свободы воли у вас нет, и преподаете вы без свободы воли и так далее, если вам это будут говорить. Не,
дай
нет.
Бог, чтобы я действительно делал это все в абсолютно полной связи с Творцом.
Без никакой вообще свободы.
Без никаких сомнений с моей стороны и якобы решений и ничего. То есть то, что я хотел бы я на самом деле увидеть, насколько я полностью им управляем.
То есть вот это ваше «я», как вы говорите, превращается в ноль, в ничто.
Да, да, потому что все, что я сейчас пока еще ощущаю, это все противодействующие этому силы, которые говорят мне: «Нет, ты сам, ты самостоятельно, ты решай, ты действуй» и так далее. А я бы хотел все это увидеть, что это не так, потому что на самом деле это не так. Всем управляет только Творец.
Вот тогда вопрос Жанны из Алматы. Можно ли назвать наш мир игрой Творца с самим собой в виде творения?
Вы понимаете, я не люблю эту схоластику, все эти заумные выражения. Творец играет сам собой. как будто люди уже знают вообще, о чем они говорят. Давайте мы не будем так бросаться словами.
И вот Скотт спрашивает из Англии. Если студент Каббалы постигнет духовный мир, и будет ли он автоматически знать иврит после этого?
Вопрос непростой.
Да.
Дело в том, что смотря на каком уровне он постигнет. Если он постигнет на самом деле на высшем уровне Каббалу, то он обязательно узнает иврит. Он станет его на самом деле самым родным внутренним языком. Потому что он увидит внутренним своим зрением сочетание положительных и отрицательных сил, которые будут рисовать ему буквы. И он увидит их, ощутит их и услышит их. В общем, он полностью овладеет в совершенстве этим языком.
А вы помните, как вы рассказывали, как вы получили письмо, и кто-то написал на высочайшем иврите, вообще да. Не зная языка, он написал стихи. Вы еще показывали вашему учителю это.
Да.
Прямо...
Я получил письмо из Сибири, которое прислали мне через много всяких рук от одного человека, который сидел там в лагере, и не зная абсолютно ни языка, ничего, вдруг начал писать на этом языке. И когда я показал это Рабаш, он говорит, это человек, который именно вследствие страданий, которые он прожил, ему раскрылся этот язык и эти знания, и он их абсолютно верно и очень высоко описал.
И нет в этом никакого чуда, получается, такого?
Никакого чуда, это просто постижение, да. Чуда вообще нет.
Вот такой вопрос Софии. Говорят, каббалисты умели воцарить божественное присутствие между мужем и женой. Как сегодня мудрость Каббалы может помочь в построении отношений в семье, разрешении конфликтных ситуаций и может ли помочь?
Каббала дает советы, как и всем людям, как правильно относиться друг к другу, так же и супругам. А вот если правильно взаимодействуют между собой люди, в том числе если супруги правильно между собой взаимодействуют, то тогда они могут между собой раскрыть Творца.
Микола Болтушенко из Херсона спрашивает. В одной из ваших лекций, ну, я думаю, и не в одной тоже, вы говорили, что каббалистом может стать человек с большим эгоистическим стремлением. Если я уступаю другим людям, дабы не оскорбить их, но в ущерб себе, следую ли я своему эгоистическому стремлению постижения высшего мира? То есть, ну, если он не такой уж эгоист, как я понимаю.
Не волнуйтесь. Каким бы вы ни были человеком, все, что вам надо для достижения Творца, вы получите. В том числе и дополнительный эгоизм.
А вот такой практический вопрос из Риги. Правильно ли я понимаю, что нежелание каббалиста говорить про земные дела связано с тем, что приходится плыть против основного течения и можно получить серьезные пинки?
Почему? О чем вы говорите? Я каждую неделю пишу и печатаюсь в десятках газет, интернетовских и печатных.
На актуальные темы.
Со статьями, на актуальнейшие темы. Я веду блоги и даже твиттеры.
И новости мы делаем на русском языке.
О чем вы говорите?
Сколько вы уже ни там про Трампа проговорили.
Да, ни в коем случае каббалист не отказывается от этого мира. Наоборот. Его миссия заключается в том, чтобы объяснить всему миру, как из этого мира достичь духовного. А без связи двух миров этого сделать нельзя. Без того, чтобы быть вместе с людьми. Мои ученики разбросаны по всему миру, и они все, связаны с теми обществами, в которых они находятся. Да.
Ну вот такой вопрос Игоря из Санкт-Петербурга. Что сделают или делают каббалисты, чтобы накормить и напоить детей, которые каждые 5 секунд умирают на нашей планете Земля?
Ничего не могут сделать. То же, что и все остальные. Этот Творец дает нам всем для того, чтобы мы достигли правильного взаимоотношения друг с другом. Возлюби ближнего как себя, иначе мы не сможем переделать наш мир. Значит, мы должны к этому постепенно идти. Каббала объясняет, как это сделать. Если мы расскажем об этом остальным людям, покажем им методику, которую мы развиваем в каббалистических десятках, то тогда у нас есть вероятность того, что мир придет к раскрытию правильного состояния своего, доброго состояния, добрым путем.
Вот Юля Типисеева спрашивает, получается, что если мы явно не ощущаем Творца, то нами управляет эгоизм или Творец управляет нами через эгоизм?
Творец, естественно, управляет через эгоизм.
Такой вопрос быстрый, Эдика. Сон, видение занимает какое-то место в Каббале? Что это за форма исследования, пророческое сновидение?
Ничего такого нет в Каббале. Сон – это обычное животное состояние нашего тела, когда мы переживаем то, что прожили за день, и ничего иного. Сон в Каббале – это подъем каббалиста на следующий уровень осознания, когда это осознание еще не полностью сформировано в нем, и поэтому оно называется сном.
Это сон Юсефа в Торе, это именно подъем на следующую, да, на следующую ступень.
Так и объясняется.
Угу. Вот из Берлина спрашивают. Объясните, пожалуйста, как же правильно изучать науку Каббала, когда человеку ничего не понятно?
Она изучается не для того, чтобы вам было понятно. Абсолютно не для этого. Каббала не будет вам понятна до тех пор, пока вы не обретете свойство отдачи. Минимальнейшее. И не начнете через него ощущать высший мир. Тогда вам станет все понятно. И вам не понадобится, даже книги не понадобятся. Вы начнете все раскрывать, как младенец, который открывает глаза и начинает изучать этот мир. Вот так вот. Так что Каббалу изучают не от мудрости, не от знаний. И книжки мы читаем только для того, чтобы вызвать на нас окружающий свет. А чтобы он нам раскрыл уже наши чувства, и мы почувствовали тот высший мир, и начали бы его исследовать, ощущать. То есть познание высшего мира, оно не научное, оно чувственное, как мы ощущаем и познаем наш мир.
Продвинутый вопрос Алексея из Москвы. 4 стадии развития творения находятся в высшем мире Ацилут, где мы не постигаем. Как мы можем говорить об этих вещах?
Мы постигаем это все в мире Ацилут. В мире Ацилут.
То, что находится выше мира Ацилут.
То, что находится в мире, выше мира Ацилут, мы постигаем в головной части мира Ацилут.
То есть Бали Сулам, находясь в головной части, как бы им сказать,
мира Ацилут, мир Ацилут, мог... мир бесконечности, конечно.
Вот Марина из Мельбурна спрашивает, ну, из боли такой вопрос. Я нахожусь в Каббале в течение 3 лет. Очень часто я чувствую себя виноватой, что я не могу помочь некоторым людям, которые ищут себя. Я не могу сказать им о науке Каббала. Пожалуйста, посоветуйте, как это делать.
Дать книжку. Все-таки попытаться как-то рассказать что-то. Подсунуть. Я обычно не разговариваю. Я подсуну какой-нибудь материал.
А если уже вопрос возникнет, да?
Да, или визитку на какую-то лекцию, там, на что-то, рекламку. Но не более того.
Не насиловать человека.
Не насиловать и не разговаривать. Если ему это интересно, он все узнает. И ты не будешь виноват.
Может, продолжение Фоменко Ирина. Чем больше вас слушаю, тем больше понимаю, что Каббала – это свет. Могут ли люди влиять через любовь к ближнему, находясь на определенном высоком уровне, на подсознательное восприятие чувств, на обычного человека, когда и тот сам не понимает, но может ощутить некий внутренний духовный экстаз?
Очень трудно. Практически невозможно. Потому что действительно духовное состояние не зависит от желания самого человека, насколько он в состоянии приподняться над своим эгоизмом. Понимаете, очень многие люди хотят, но они не могут себя убедить в том, что хотеть – это значит хотеть подняться над собой, над своим эгоизмом. И тогда у тебя все. Они согласны на все, кроме этого.
Вот Светлана задает вопрос, важный, по-моему. Что значит отдых для каббалиста? Ведь изучение Каббалы – это прекрасное состояние души, когда ты уже в состоянии отдыха от внешних проблем.
Нет, каббалист нуждается в отдыхе, и он очень устает, потому что та нагрузка, вот, допустим, которую я сейчас с вами выдерживаю в течение часа, она колоссальная, ведь я внутри переживаю на других уровнях те слова, допустим, мысли, которые я выражаю вам, и поэтому у меня затрачивается на это огромнейшая энергия, вот час вот такого вот с вами разговора. Она тяжелее всего. Я могу на уроке, когда я беседую со своими учениками, я им объясняю, то я после этого, наоборот, нахожу в себе силы. Потому что я нахожусь с людьми, которые хотят получить и хотят отдать мне обратно эту энергию, эти знания. Мы вместе работаем. И поэтому я на уроке не устаю. А вот от того, что я час с вами посидел, у меня сил нет.
Ну, вот тогда перед блицем короткий вопрос, коронный. Как научиться отдавать?
Как научиться отдавать? Только в группе. Только в десятке. Больше никак.
У нас сегодня действительно не длинный блиц, но сначала несколько объявлений. И прежде всего, уже начались занятия на курсе «Зима-2017». Записывайтесь, потому что первый вебинар очный произойдет только завтра, а 18 числа, как мы и планировали, открылся курс, который вы можете уже изучать заочно. Завтра мы с вами встретимся и ответим на все ваши вопросы. В Ростове 26 числа, Ростове-на-Дону, пройдет мастер-класс, приходите. А также в Риге 29 числа будет проводиться День открытых дверей. И несколько вопросов. Леонид из Ялты. Почему высшую силу называют созидающий разум?
Потому что это разум, который созидает, который творит, который своим разумом, своей мыслью он сотворяет. Ничего другого нет. Самая высшая сила природы – это мысль.
Владимир Вихляев, если в Кабале Машиах, кто или что это такое по Кабале?
Машиах – это сила высшего света. Высший свет, он состоит, как бы состоит, он может проявлять себя как множество различных сил. Сила, которая вытаскивает нас из эгоизма, называется Машиах от слова «лимшох» – «вытаскивать».
Я добавлю, а почему говорят, что он придет на белом осле?
А он придет на белом осле, потому что он придет от абсолютно белого света, от отдающего. Осел на иврите хамор, от слова хомер, от слова материал. И материал от этого тоже станет светлым. Вся материя станет, весь эгоизм осветлеет, станет альтруистическим.
В тему всей встречи. Светлана, как Кабала относится к людям, которые занимаются предсказаниями будущего? Нумерология, астрология, оракулы?
Никак не относятся, пренебрежительно.
Авраам был великим астрологом.
Кто это написал? Могут писать, но контора пишет. Вы понимаете, что это глупостям нет конца.
Алексей, изучая Кабалу...
Наоборот. Говорится о том, что астролог был великий этот... в Вавилоне. Во времена Эстер.
Не, это Аман.
Аман. Был астрологом с Гадоль, так пишется. Да.
Алексей, изучая Кабалу, можно снизить эгоизм или только развить?
Развить. Без эгоизма куда вы попрете? Наоборот, вам нужен огромный эгоизм, который поднимет вас до небес, а вы его будете все время исправлять.
Можно ли со стороны Кабалы объяснить следующий факт? Это Сергей спрашивает. Три президента, Клинтон, Буш и Трамп, родились летом 1946 года. Так же, как вы, с разницей в 2 недели. От 2 недель до 2 месяцев.
У меня еще есть надежда.
Наверное.
Глупости.
То есть они все 70-летние, да?
Родились еще многие люди в это время.
Какая, Татьяна из России, какая буква еврейского алфавита больше всего по нраву вам?
Какая буква мне больше всего нравится?
Да.
Я думаю, что буква «Гей» – это пятая буква, и она означает полностью законченное кли. Сосуд, душу, которая готова начать воспринимать свет.
Вот интересно, той же буквой обозначается и бина, и малхут.
Да. И вместе бина и малхут дают вместе ют. Десятка.
Олег из Англии задает вопрос. По вашему мнению, что еще вы хотели бы сделать, совершить?
Хотел бы исправить Олега из Англии.
И такой завершающий вопрос. Виталий, ответьте, пожалуйста, на вопрос моей супруги. Почему нужно изучать именно Кабалу, а не что-то другое?
Потому что вам это нравится, вы не можете без этого, вы хотите постичь высший мир, вы хотите узнать устройство этого мира, для чего вы живете, смысл существования. Это все вам очень важно, объясните это в конце концов. Если она вас любит, она должна вас понять. Нет ничего более высшего, чем занятие Кабалой. То, что вы занимаетесь тем, что управляет нашим миром. Выше этого просто знания другого нет. Удачи всем вам в этом. До следующей встречи.